Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06. Пятница, 24 февраля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва» и не в записи, а мы в прямом эфире. Хотя, честно говоря, я не знаю, сколько наших постоянных слушателей сегодня нас слушают, они заняты своими праздничными и прочими делами. Вот, собственно, я, как вам обещал, мы выходим сегодня в эфир. Не в записи, не в повторе, не в каких-то других там еще наших технических возможностях. Сидим в студии, как обычно, принимаем ваши звонки, если такие есть, смотрим на контекст ваших сообщений. Вот, и, собственно, напомню на всякий случай, да, на всякий случай, как можно вообще связаться. Значит, у нас есть видеотрансляция, она у нас есть в Ютубе, она у нас есть в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», она есть у нас в ВКонтакте. И в ВКонтакте я вот вижу, что Надин нас смотрит. Вот, собственно, можете, опять же, не только смотреть, слушать, можете писать. Для этого есть у нас способ по СМС. Для этого надо текст направить по номеру плюс 7 925 88 88 94 и 8. И вот тут пишет Виктор 26 своими ребусами: солнце светит целый день, начался полярный день, да, розы-мимозы, попробуйте еще рифмовать, это такая же свежая рифма примерно, как целый день и полярный день, да, тоже очень похоже. Поздравьте меня, 78 градус 40, север широты, 16 градусов, восточной долготы, Виктор 26-й. Не могу расшифровать, Виктор, на всякий случай поздравляю, правда, не знаю с чем. Правда, не знаю с чем. Переводчик слушает нас из Павлодара, пишет Саша, Серый Кот. Да, ну, есть живые, это хорошо. А, собственно, они мне все пишут не как у Виктора 26-й. Они мне пишут в Телеграм-бот. У нас есть бот, говорит МСК-бот. Можете туда писать. Для того, чтобы написать, надо в Телеграме в поиске ввести «Говорит МСК-бот» латинскими буквами в одно слово. И найдете, сможете писать как Елена. Писать как Елена, например. «His love» меня спрашивает. Вы читаете? Да, иногда бывает такой грех. Правда, в последнее время все меньше и меньше, конечно. Вместе с нашим миром, да, я дрейфую в сторону иных способов потребления контента, примерно как предсказывал Рэй Брэдбери с ОВМ 451 по Фаренгейту. Собственно, тема сегодня одна. Ну, вернее, не одна, новостей внутри много. Новостей внутри много, да, и там события и китайцы, и американцы, и, как там у нас принято говорить, черт лысого, да, различные арахами с кулебами. Все есть, да, все есть. Но хотелось бы, конечно, основным лейтмотивом. Привет всем, кто поздоровался, всех вижу. Что с ПМР тоже попробуем обсудить, Сергей. Основным лейтмотивом нашей сегодняшней встречи сделать такую рефлексию. А что с вами было год назад? Как вы встретили события, которые нас сопровождают весь год? Я расскажу о себе тоже, да? Вот. Ну и хочу и вас послушать, поэтому телефон прямого эфира, напомню, 8495-7373-948, чуть попозже, не сейчас, позвоните. Не могу не отнестись к погоде, да, потому что наши традиционные рубрики, значит, по погоде Тишковец нам предсказывает, вслед за своим шефом, как он уже это делал, первый месяц грядущего сезона, который теплым не будет, наступление метеорологической весны, переход температуры среднесуточной через ноль в сторону положительных значений только в апреле, весна в столице начнется с усиления морозов и снегопадов, ну и вот, вот эта фраза, за которую, я не знаю, уже надо как-то, ну, собственно, какие-то выводы делать, да? Весна в столице начнется с усиления морозов и снегопадов, напоминая жителям, что март в климатическом отношении является зимним месяцем. Не хочу я, чтобы март являлся зимним месяцем. Это я год назад не хотел, и сейчас не хочу. Но немного скрашивает эту синоптическую сосульку, да, сосульку за шиворот, по-другому это не назвать, Татьяна Позднякова, ведущий специалист. Настоящая весна в наш регион приходит только в середине марта. Будем рассчитывать, что на это время придется всплеск тепла и начнется активное таяние снежного покрова. Но в апреле, как только приходит очень активный поток теплых воздушных масс, снег тает буквально за 2 недели. Так что, если даже и нанесет снега в конце марта, хотя мы на это не рассчитываем, то к середине апреля в Москве снега точно не останется. Такой низкой температуры, какой была на прошлой неделе, в марте в столице уже не ожидается. Вот сказала, по сути, то же самое, да? То же самое, но слова другие. Слова другие, и мне не так. Больно от зимнего месяца марта со всеми этими барическими пилами. Резину на зимнюю пора опять менять, Алекс. Да, если вы не поменяли, то да. Перед тем, как Дмитрий Анатольевич Медведев вам прочитать, он там отнесся тоже к году, годовщине, сегодня это лейтмотив, я расскажу, как это было у меня. Если вы помните, да, там нагнетали и Байдены, никто не подтверждал, да, как сказала одна иноагентская политологесса, на букву «Ш», да, все эксперты, политологи и так далее облажались, а только городские сумасшедшие Байден оказались правы, да. Вот, и, собственно, мы даже с вами обсуждали, да, у нас как бы в полном, скажем, мы были ощущение, что ничего не будет, что американцы зачем-то это делают. Хохлы отрицали устами Зеленского. Зеленский же говорил, лучше денег дайте, чем вот это все вы нам рассказываете. Вот, ну и короче, вы же знаете, да, почему я часто с вами зеваю, да, потому что я утром рано встаю, очень рано, да, у меня там спортивное утро, ну не спортивное, а физкультурное. Вот. И как я вам уже говорил, собственно, с учетом того, что я неоднократно бывал все эти годы, да, на Донбассе, видел все своими глазами, было на Майдане, ну, всякое, в общем, это... Я знал, что другого решения-то, по сути, нет. Я видел все эти замечательные истории упоительные, да, видел, к чему это движется, был объявлен врагом свободолюбивого украинского государства еще черти когда, вот... И, собственно, я знал, что другого решения нет, но я, честно говоря, считал, что вот с учетом 2014 года, с учетом 2015 года, с учетом одних выборов, с учетом других выборов, вопрос этот будет решен после окончания физического моей жизни, да, то есть где-то за пределами моего возраста дожития, да, нашим потомкам, может быть, не очень отдаленно, может быть, нашим детям придется это все решать. Вот, но я не думал, что это будет так, конечно. Хизлав спрашивает, чем занимаетесь с утра? С утра я жму и приседаю, если вам это что-то говорит. Вот, и, короче, я утром всегда смотрю ленты новостей, телеграммы, смотрю, что это, а и тихо. И тихо, спокойно, и тихо, и ничего не предвещает. И тут один-единственный телеграм-канал одного СМИ, я даже назову, наверное, не бог весть, какая реклама будет, это был телеграм-канал РБК. Телеграм-канал РБК начинает поставлять новости, которые кардинально отличаются от всех агентств, от всех других новостных лент. И вот только у него... Вот все новости про ракетные удары, про вот это все. Я думаю, либо там человек с ума сошел, да, либо все остальные чего-то не знают. И я обновляюсь, сходил на сайты, не только в Телеграме, посмотрел там, сам нигде нету, только он один. Вот, но через там минут буквально 10-15 уже пошли подтверждения другие, и все, да, и все. И я пошел пошел, позанимался в зале. Когда из зала вышел, да, уже вот информационная картина уже сложилась. Вот, и, собственно, честно говоря, для меня, как и для многих, наверное, да, это было таким сюрпризом, да, я вот точно этого не ждал. То есть, ну, не ждал, я думал, что это будет там 10, 20, 30, 40 лет, не знаю, но точно не в 6.01.24.02.2022. Так, вы сказали, что сколько-то дней, много дней не пьете кофе. Почему? Янусик спрашивает. Ну, не очень тема наша эта, и скажу. Я в 18-м, по-моему, или в 19-м году, ну, тоже очень напряженный был режим, много работы, я пил кофе, и я в какой-то момент понял, что для того, чтобы что-то сделать, мне надо попить кофе. Если я что-то сделал, мне надо попить кофе. Если я с человеком встретился, мне с ним надо выпить кофе. Это стало приходить какие-то грани разумного. Я почитал, что это такое, да, посмотрел, как это работает, какие там синапсы и прочее, да, и, собственно, перестал пить кофе, с тех пор его не пью. Я 23.02 на 24 дежурил на сутках. Включил телевизор часов в 6 утра, а там Путин обращается к гражданам. Коллега по работе с Винницкой области. Между прочим, сказать, что мы офигели, это, конечно, мягко сказано. Мягко сказано. Вот, там еще есть момент по поводу кофе, да, в дополнение. Дело в том, что когда его много пьешь, часто ловишь, ну, можешь поймать, точнее, кофейную, передозировку кофеином. Вот, она снимается только одним способом, когда вот начинает раскалываться голова, да, из-за сужения сосудов резко. Один единственный способ — 50 грамм любого крепкого алкоголя. А я, как не пьющий, лишен этой радости, поэтому уж с кофе. Без кофе мне значительно легче. Так, ну что, по Медведеву, да? Уже год, как идет специальная операция. Год, как наши военнослужащие устанавливают порядок, мир и справедливость на нашей земле. Защищают наших людей и уничтожают корни неонацизма. Они герои. Им помогает вся страна, снабжая фронт всем необходимым. Победа будет достигнута. Всем нам хочется, чтобы это было как можно скорее. И этот день настанет. Мы вернем наши территории и надежно защитим наших людей и страдавшихся за годы геноцида и обстрелов. А что дальше? Дальше будут переговоры, которые, я уверен, станут тяжелыми и нервными. Прежде всего, потому что формальные участники переговоров со стороны нашего противника одни, а фактически руководители совсем другие. И решение за киевский режим принимать будут, конечно, не какой-то Зеленский, если он еще будет жив, или его клика. Решение примут за океаном те, в чьих руках поставки оружия Киеву и выделение денег на поддержание остатков украинской экономики. Мотивы главных врагов нашей страны очевидны. Максимально ослабить Россию, надолго обескровить нас. Поэтому они не заинтересованы в прекращении конфликта. Но рано или поздно, по историческим законам, они сделают это. И тогда возникнет какое-то соглашение. Естественно, без фундаментальных договоренностей о реальных границах или о новом Хельсинском пакте, обеспечивающем безопасность Европе. Просто какое-то соглашение. Потом, вероятнее всего, начнется не менее сложная пора. Изматывающие месяцы и годы противостояния, истерика и хамство со стороны тех, кто будет управлять огрызком, что останется от Украины. Их участь незавидна. Они не смогут признать итоги СВО, не рискуя быть казненными в тот же день. Националисты продолжат контролировать властную комарилью, ибо иной идеологии, кроме бандеровского неонацизма, ни у кого из них нет. Признание поражения для них смерти подобно, поэтому идеология майбутной перемоги может остаться надолго, и в какой-то момент припертые к стенке, распаявшимися в очередной раз бандеровцами, новые кровавые мальчики, называющиеся легальной украинской властью, снова будут провоцировать мировой конфликт. Неважно, в преддверии выборов или просто на очередном Майдане. Этого нельзя допустить. Поэтому так важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла. чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам, чтобы мир обрел долгожданное спокойствие. Дмитрий Анатольевич Медведев. А, собственно, кстати говоря, да, тут вот буквально перед эфиром хотел ваше внимание обратить. А есть такой телеграм-канал Панченко, да, ютуб-канал одноименный. Там журналистка Панченко ездит по Донбассу, она, видимо, из Киева. Я так краями слышал про нее, видел какие-то репортажи. Ну вот, ну, собственно, у меня специфическое отношение к подобному жанру, но тем не менее, я вот пробежался, да, вижу, она выложила достаточно большой фильм «Донбасс. Точка невозврата. Когда и чем закончится война». И там интервью с донецкими товарищами разными. И так получилось, что я там больше половины тех, кто в этом фильме участвует, знаю лично, знаю с 2014 года. Вот, поэтому с интересом посмотрел, как встретился со старыми знакомыми. Там Олег Фролов, там товарищ хороший, и ресторатор местный Андрей. Я неоднократно с 2014 года был в его ресторанах. Классные. Ну, вот это вот такие последние были выживающие рестораны в Донецке. Вот, его потом, не помню, при Захарченко ли, или уже при Пушилине, не помню. По-моему, еще при Захаре. Его подозревали там и закрыли на подвал, как это называлось. Вот, и мы там, собственно, пытались ему помочь. Вот, рекомендую, посмотрите, хотя, в общем, не в моих правилах, как вы знаете, вам рекомендовать что-то из такого жанра. «Медведев рисует идеальный сферический мир в вакууме без нацизма», пишет нам Дмитрий К. А вот еще сообщение интересное. «Ни в лапте, ни в боты не пишу, есть смс-портал для интерактивного общения. Так заглядывайте иногда, тема есть». Я заглядываю. Родом из Николаева она. Перевозчик пишет. 24-я застала меня в Польше, и уже где-то к вечеру началось. Оттормаживание перед машиной, сигнал обгоняющих, подрезание. Средний палец как прохожих на тротуаре в населенных пунктах, так и обгоняющих польских фур. Звонок у нас есть. Слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Николай.
Здрасте.
Ну, если разделить речь, или как там, ну, выступление Медведева на две части, то нам нужно сначала вторую часть привести в действие, а потом уже договариваться. Если мы начнем с первой части, то это получится как с Минскими соглашениями. Они выиграли время, мы повелись и получили то, что получили. Ну, а в итоге это надолго, очень надолго. Правильно вы сказали, там будут новые бандеровцы.
Но это они Медведев
там
сказал.
Уже не будут бегать.
Медведев
ну,
сказал.
Ну да, да, ну вы его повторили. Это будут новые бандеровцы, но они по лесам уже не будут бегать, а? Диверсии.
Я, честно говоря, не разделяю вашего пессимизма, хотя ситуация, безусловно, непростая, и она простой там буквально завтра не станет. Напомнили вы мне анекдот этот из такого конца 13-го, начала 14-го года, когда, в общем, в Верховной Раде там идет вот это обсуждение, все это оттуда анекдот, оттуда. Вот, и, собственно, прорывается дедок к трибуне, хлопцы, пустите, иди, дед, отсюда, не видишь, тут мы там обсуждаем, решаем, там, Тернебок всякий, там, этот, Олег Царев тоже тогда много в Раде выступал на русском. А, да, хлопцы, мне трохи за экологию. Ну, за экологию иди. Да, только вот, ну, минута у тебя, и он выходит, хлопцы, берегите лис, наш украинский лис. Все раз затихли. В смысле, дед, что ты имеешь в виду? К нам в нем еще скольки лет ховаться после того, что вы тут утворили, да? Я вам так, что называется, на русском вам рассказываю, на украинском он смешнее, конечно. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, добрый вечер. Александр, да, вот предыдущий путает ваше имя, это очень плохо.
Не, он представился, он сказал Николай, он представился же.
Я это его имя. Свое имя путает. Ну ладно, это не важно. Вот смотрите, Александр, поздравляю, во-первых, вы единственный сегодня ведете в прямом эфире, да, передачи. Вот все остальные под фанеру.
Не единственный, еще сегодня будут люди в прямом эфире.
Да, поздравляем вас с праздником, потому что вот Иосиф Кобзон, я помню, постоянно ругался, говорил, что это за певцы поют под фанеру, а у нас сегодня пол эфира под фанеру, запись идет. Ну вот, вот я помню, 24 числа вот вы задали вопрос, как вы встретили, да? А 27 числа с утра у вас там была, мы сегодня встречаемся вечером на специальный эфир, но я помню, все звонили ура-ура. Я единственный позвонил, сказал, все это глупость, вся эта российская армия будет под Киевом разбита 26 утром. Вот вспомню, почитаю, посмотрите мой эфир. Так оно и произошло. Ну вот я вам отвечаю.
И что-то вы сами повесили трубку, странно. И хотели нам прогноз, наверное, сказать на будущий год. Гудошников и револьвер прямые были, XMR говорит. Вот, ладно. Собственно... Много сегодня содержания, да, потому что граждане пытались нам много сюрпризов напихать, и у них получилось, это Генассамблея ООН в том числе, вот, вышли китайцы тоже обсудим, вот, но единственное, что не согласовали санкции, никак не получается, то есть они там повводили отдельно, там австралийцы, британцы, еще кто-то, ну вот, юбилейного 10-го энергопакета я что-то в новостях не увидел. Увидел только что и сложности. Сложности с ним, ну, пока еще, да. Вот, и пройдемся, наверное, пробежимся, да. Пробежимся по таким новостям. Ну, во-первых, не Бензе, да. Вот дополнительно к Медведеву обратил сегодня. Да, Николай, вы правы, да, сегодня еще Рафаэль будет. Рафаэль еще будет. Он обратил внимание, что никаких отношений, по сути, уже между Россией и Евросоюзом нет. И он говорит, что Россия видит, что в Евросоюзе мероприятия идут на тему того, как получше расчленить и уничтожить Россию. И он также сказал, что Евросоюз проглотил подрыв северных потоков, чтобы замести неудобные факты под ковер, чтобы не вызвать недовольство Вашингтона. Вот вопрос только в чем? Это какая-то констатация, да, такого же и падения отношений, как с американцами. То есть это что значит? Что мы прерываем дипломатическое и прочее общение. Потому что какое-никакое оно все-таки есть. Вот, ну вот, несмотря на, да, такое подведение. Подведение черты под этим. Вообще, конечно, помните, мы обсуждали, да, что вот по поводу прогнозов американских же на китайскую версию мирного пути. Вот, и сегодня там разные высказывались версии. Была версия, что огорчат нас граждане китайцы. Вот, я, честно говоря, тоже ожидал там какого-то такого нейтральной тональности с какими-нибудь такими призывами. Однако ж нет. Китайцы достаточно неплохо, достаточно интересно выступили, да, в общем, и вот тот скепсис по поводу того, что китайцы там себе на уме нас не поддерживают, ну, вот этим сообщением, мне кажется, можно и развенчать. Об этом тоже поговорим, и смешного, да, перед новостями скажу вам. Борис Джонсон претендует на пост генсека НАТО. Столтенберг все-таки сваливает. Все-таки он же хочет стать банкиром-то, да? Вот. А Джонсон сказал, я готов. Это я Швецию и Финляндию уговорил подать заявки. Я хочу, возьмите меня. Ну вот посмотрим, возьмут, не возьмут, но это будет в целом забавно. Ждем вечеринок в таком случае с вином и с другими обстоятельствами легкого поведения Джонсона, которые мы наблюдали, когда он был премьером. Ждем теперь их, да-да, соответственно, в Брюсселе. Новости сейчас.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве. Мы с вами продолжаем наш такой выпуск выходного дня. Мы работаем в прямом эфире. Напоминаю, что жду ваших рассказов, как вы встретили 24 февраля в прошлом году, когда узнали вот про это все, то, что с нами происходит целый год, да, свой рассказ я вам уже изложил, да, пару этих зачитал. Собственно, тоже делитесь, да, как это было, помнится или не помнится. Вот. Какой-то бредятин мне пишет 719-е смс-сообщение. Видимо, хочет присоединиться к тем, кто молчит. Как узнал, купил доллар. Вот, кстати, про доллары это очень смешная история, да? Потому что все бросили их скупать, потом они взлетели до небес, потом упали. И вот люди потом как-то пытались их попродавать. Я тогда ничего не купил. И такой думал, вот я лох, как обычно. Люди миллиарды делают то на крипте, то на долларах, то на ваучерах, то на этих самых билетах МММ. А я, как обычно, ничего не успел, ничего никуда не купил. Оно как-то все само и обошлось. Сергей спрашивает, зачем наши депутаты поперлись в Австрию, где прибалтийский заморож прилюдно нас послал? Я, честно говоря, не знаю. У меня нет ответа, зачем мы, наши депутаты, туда поехали. И спросить бы кого-нибудь, да, но, честно говоря, мне кажется, это необъяснимо. У меня нет ответа. Может, у Вайса есть? Здрасте, Вайс. И Вайс не звонил. Что-то сорвался звонок. Вайс, перезвоните. Видимо, брахлит наша машинка сегодня. Она считает, что она выходная. Вы в эфире, алло.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ну, в отличие от предыдущего мразоты, который, как мальчиш плохиш, дозвонился и сбросил трубку, говоря совсем неверные вещи, откровенно распространяя ложь в эфире благодаря вашей транспарентной радиостанции, вот, я встретил это с воодушевлением. Мы еще в январе эту тему обсуждали. Я говорил открытыми словами, если Россия будет себя пассивно вести, как и в Приднестровье, нас будут продолжать чмырить. Несмотря на то, что угроза санкций и в том числе ее масштабирование и пролонгация продолжается, Россия показала всему миру, что она не во главе с президентом, и не только она, но и весь народ, поддерживающий ее, это более 80%. Вот. В отличие от тех, кто, наверное, хочет, чтобы их уничтожили, как афганцев и прочих, где ступала нога американской военщины. На самом деле, я воспринял это с воодушевлением, вот. Вот. И поэтому действительно Россия показала всему миру, что эпоха так называемого возрождения неоколониализма, с ней надо заканчивать.
И вот так... По этому поводу интересная вещь скажу, извините, что перебиваю. Вышло несколько статей, как синхронно, да? Ведь это как работает? Одна где-то какой-нибудь там росточек взойдет в какой-нибудь Financial Times, а потом смотришь, как он прорастает все ближе и ближе, ближе к русскому языку, потом... Бабах, наш какой-нибудь гаденыш, как сегодня у нас принято выражаться, да, рассказывает, что на самом деле вот это все, то, что происходит, это обыкновенная колониальная война, да. Вот, очень интересно, они вот пытаются, да, отыгрывать, да, зеркалить терминологию. Я вот читал пару исследований, в кавычках, да, вот на тему того, что мы таким образом нашу колонию Украину каким-то образом колонизируем.
Вот, я просто хочу сказать, вы правильно сказали, что это неоколониальная война, развязанная непосредственно коллективным Западом, потому что вся Украина, судя по трофейным документам, которые были обнародованы, в том числе, если кто не интересовался, пусть пошерстит интернет, есть публикации спецпредставителей, полномочных представителей не только Вооруженных сил Российской Федерации, но и глав администрации Херсонской, Запорожской, ЛНР и ДНР. Все земли распроданы Западу, и никакой Польши, никакие там Ивано-Франковская, Ровненская и прочие областя не достанутся. Поэтому ее используют в темную. Все вот эти латифундисты назначили из хохлов так называемых менеджеры и руководителей. Все заводы Запорожья, которые сейчас на 40% уже возродили свою мощь и возобновили свою работу, в том числе благодаря вернувшимся гражданам с так называемой процветающей Украины обратно в свою родную область, они работают, и они были с 90-х годов уже проданы одному индусу, в том числе и Запорожсталь. Несмотря на то, что мы там сотрудничали по линии Южмаша. Вот, и естественно, мне много чего не нравится, не с моего, так называемой, моей колокольни обсуждать, как происходит спецоперация, но то, что произошло там под Киевом, в Сумской области, в Черниговской, это прежде всего, когда вмешались политики. Я просто хочу завершить. Мы часто ссылаемся на высказывание Отто фон Бисмарка, на самом, как который говорил, когда у торгашей, если говорить нашим просто вот гражданским языком, и политиков кончаются аргументы, начинают говорить пушки. Но вмешались опять политики и не дают нашим военным развернуться. И даже если не на полную мощь, а подрезали крылья Суровикину, перепочинив Герасимову. И поэтому я думаю, что дозированными методами эту войну нам не выиграть. Против нас, естественно, не могут с нами, хоть и не могут совладать, но тем не менее надо не сбрасывать со счетов 50 стран, высокоразвитых стран. И не только так называемого Североатлантического блока, но и стран Организации экономического сотрудничества и развития, куда Россию даже после вступления в ВТО вообще не хотели пускать. Вот, и поэтому эта история давно длится. Вот эти экономические проблемы, как справедливо замечал и в свое время и Ленин, переросли со стороны Запада в империалистические войны. Но несмотря на это, в любом случае у нас другого выхода нет. Нас пока не загнали в так называемый угол, может быть, не поражение, но безвыходного положения. Но, тем не менее, не надо самим создавать те лабиринты, и в том числе пудрить мозги тому же Китаю, что мы на самом деле хотим и добиться на этой Украине. И не надо противоречить тем задачам, поставленным нашим президентом год назад.
Спасибо, Вась, спасибо. Мастер ехал 24 февраля из города Псков. 80% вагона были контрактники. Выпивали и травили анекдоты. Ну что, по Китаю? По Китаю пройдемся. А мы с семьей были на каникулах в Севастополе. Ехали на 3 дня, но прекрасно остались до замены с авиабилетов на железнодорожный еще на 3 недели. Видели героев, подходили благодарить, дети обнимали. После в Москве было странно находиться, но там было честнее тогда. В Севастополе все в большинстве очень патриотично настроены были. Говорили, все будет хорошо. И с первых дней волонтеры стали трудиться для помощи там. Это пишет Наталья нам. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Александр, добрый вечер.
Да, Сан Саныч, здрасте, здрасте.
Ну, всех, естественно, с праздниками, с прошедшими, вот всех наших мужчин дорогих. Вот. Что хочу по поводу того, что... Вот, первое, что я сказал 24-го, слушайте, ну наконец-то. То есть вот были эмоции, схожие с крымскими, когда в 2014 году значит, мы вернули Крым, да, вот так вот, ну, небывалое воодушевление, все. И затем вот точно так же вот по прошествии какого-то времени, как и затем со всей этой историей с Донбассом, все вот так скатилось в мрачную такую перемежающуюся с плесками тоже оптимизма, вот, пессимистическую вот такую тягомотную историю, как вот и сейчас, когда там то снарядов не дают вагнерам, там то вот эти жесты доброй воли, обмены Азова. Вот. Единственное, какая ситуация все-таки, я считаю, вот, отличается от ситуации 14-го и последующих годов, что сейчас у России выход, в общем-то, фактически только один, это двигаться вперед, и в общем-то уже никаких вот таких компромиссно-промежуточных вариантов, они, в общем-то, я думаю, здесь маловероятно возможно.
То есть, если мы с вами поговорим языком рассерженных патриотов, да, то мы с вами скажем, даже если бы нас хотели они опять предать, у них уже нет такой возможности.
А у них нет возможности, потому что все предатели, они тоже в первую очередь будут, в первую же голову будут висеть на столбах, понимаете, потому что они, ну, вот нам показывает опыт, вот те, кто предал, допустим, вот помните, какая-то там была журналистка там и так далее, что-то она там выскочила с криками там вот, или там, ну, на Первом канале. Ну, что с ней случилось потом? Ее также точно там послали везде, отовсюду выгнали, и, в общем-то, это очень просто журналистка. А те, кто здесь, в общем-то, сейчас там гадит внутри, ну, их век тоже недолг. Понимаете, предателям, доносчикам им первый кнут. Это общеизвестный момент, отработанный материал. Поэтому путь в России только один, вперед к победе. Вот что я хочу сказать.
Да, спасибо, Сан Саныч. Ну, давайте по китайцев обсудим хотя бы коротенько. Тема такая хорошая. Итак, план по регулированию конфликта. 12 пунктов. 12. Значит, документ называется «Позиция Китая по политическому решению украинского вопроса». Пекин призывает выполнить 12 пунктов. Первый пункт. Уважать суверенитет всех стран, КНР считает необходимым соблюдать международные законы, в том числе Устав ООН, но без двойных стандартов. Также должны быть гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран. Китайский, ну это даже не изопов язык, да, это китайский язык. Ну вот можно трактовать и в эту сторону, да, и в ту сторону, но вот без двойных стандартов, мне кажется, важная оговорочка. Ладно, не будем конспирологией заниматься за китайцев, они сами в этом жанре вполне себе хороши. Отказаться от менталитета холодной войны. Китай убежден, что безопасность одной из стран не может быть достигнута за счет безопасности других стран. Региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или расширения военных блоков. Китай призывает серьезно относиться к законным интересам безопасности всех стран, а также содействовать построению сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности и не допускать формирования лагерных противостояний. Ну, мне кажется, тут достаточно очевидно, что имеется в виду. Прекратить огонь. Китай отмечает, что в войнах нет победителей, и считает, что всем странам следует сохранять рациональность и сдержанность, не подливать масло в огонь, не обострять конфликты, не допускать обострения или выхода из-под контроля украинского кризиса. Китай настаивает, что надо поддержать возобновление прямого диалога России и Украины, способствовать деэскалации, смягчению ситуации и достичь всеобъемлющего прекращения огня. Начать мирные переговоры. По мнению Китая, диалог и переговоры — единственный реальный выход из украинского кризиса. И международное сообщество должно помочь сторонам конфликта открыть дверь для политического регулирования, а также создать для этого условия и предоставить платформу для переговоров. Разрешить гуманитарный кризис. Пекин призывает защищать безопасность гражданских лиц, создавать гуманитарные коридоры для их эвакуации, нарастить гуманитарную помощь и поддерживать роль ООН в этом вопросе. Защитить гражданских лиц и военнопленных. Китай отмечает, что стороны конфликта должны воздерживаться от нападений на гражданских и гражданские объекты, защищать женщин и детей, а также уважать права военнопленных. Китай призывает создать более благоприятные условия для обмена пленными между Россией и Украиной. А вот этот пункт следующий почему-то выпал из всех новостных лент, хотя, мне кажется, он достаточно интересен. Поддерживать безопасность атомных электростанций. Китай считает, что надо противостоять вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты, в частности, на атомные электростанции. Согласно документу, все стороны должны соблюдать Конвенцию о ядерной безопасности и избегать техногенных ядерных аварий. Но тут тоже, мне кажется, понятно. Китай считает, что необходимо снизить стратегические риски. Подчеркивает, что нельзя использовать ядерное оружие, необходимо противодействовать его применению или угрозе применения. Он также выступает против разработки и применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах. Гарантировать вывоз зерна. Все стороны должны выполнять соглашение о перевозке зерна по Черному морю, подписанное Украиной, Россией, Турцией и ООН в 2022 году. Прекратить односторонние санкции. Китай считает, что меры не только не решат проблемы, но создают новые. Призывает все страны прекратить злоупотреблять односторонними санкциями и вместо этого сыграть роль в охлаждении кризиса на Украине, создать условия для развития экономики развивающихся стран и улучшения условий жизни людей. Обеспечить стабильность цепочек производства и поставок. Надо защищать, считает Пекин, мировую экономику и противостоять ее политизации и использованию в военных целях. Призывает не допустить срыва международного сотрудничества в области энергетики, финансов, торговли зерном и транспорта. Содействовать послевоенному восстановлению. Международное сообщество должно принять меры для поддержки послевоенного восстановления в зонах конфликтов, и Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом вопросе. Я напомню, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И неоднократно этот анонсировал документ. Собственно, Украина, конечно же, сочла его неприемлемым. Цитата Рахами такая, что «Китай хочет, чтобы мы уже садились за стол переговоров и о чем-то договаривались, эта позиция неприемлема». Зеленский исключает на корню план Си, а и так его китайцы называет, но еще вот до публикации он это сделал. Хотя там была такая история, что им показали вроде бы, они как-то к этому отнеслись. Собственно, Столтенберг сказал, что к Пекину нет большого доверия, что он не исключает поставок китайских вооружений в Россию. И фон дер Ляйен прямо говорит, что Китай встал на их сторону, подписав, например, соглашение о неограниченной дружбе прямо перед вторжением. Мы, конечно, посмотрим на эти принципы, но мы рассмотрим их на фоне того, что Китай занял сторону Москвы. Анджей Дуда заявил, что представленные Китаем предложения и реакция властей в Киеве на этот шаг, если не будут, могут быть путем к миру. Вот. Ну, честно говоря, мне кажется, он как-то мимо нот. Мимо нот поехал. Вот. Ну, собственно, реакцию США до публикации мы с вами обсуждали. Я напомню вкратце, мы скептически относимся и к этому. Вот. И будем воздерживаться, пока не увидим план. Это Нед Прайс говорил. А после публикации Салливан вышел и сказал: США не станут диктовать Китаю, как договариваются... не Китаю, господи, Киеву, как договариваются с Москвой. Вот. И, в общем, не могут предсказывать будущее. Такая история. Весьма на фоне резолюции Генассамблеи ООН, где 141 делегат проголосовали за принятие документа. Документ абсолютно... написан, да, вот в таком антироссийском хохлятском духе. 7 против. 7 это Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, Мали и Эритрия. Собственно, воздержались 32, в том числе Китай и Индия. Индия что-то на эту тему даже высказывалась так осторожно. Белоруссия пыталась внести туда изменения. Эти изменения были отвергнуты. В общем, резолюция, да, вот таким количеством голосов принята, да, это украинский текст в целом. Вот, ну вот на этом фоне заявление Китая выглядит весьма интересным таким балансом, да, если можно назвать это балансом. Вот, ну, я напоминаю, что это не первый документ Генассамблеи ООН на эту тему. Вот, ну а мы с вами вспоминаем, как это было год назад. Как это было год назад... Что у вас происходило, что вы помните, как вы отнеслись тогда? Вот, вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте всех, с праздниками вас, Александр.
Спасибо.
Вот сейчас я слушал про заявление Китая, да, и у меня такая много разных мыслей родилось, да. И, значит, конечно, там есть хорошие для нас пункты, да, скажем так. Но в целом это... за все хорошее против всего плохого. И тут как бы вот такая мысль у меня возникла, не знаю, может быть, у кого-то еще возникла. Вот чем отличается наша позиция от позиции Китая? То есть Китай заявляет, что Тайвань – это его неотъемлемая часть. А мы такого заявления насчет Украины не делаем. И, соответственно, Китай говорит о каких-то переговорах там.
Дмитрий Анатольевич Медведев тоже говорит о переговорах.
Да, то есть мы, может быть, как-то должны тоже, ну, не так, может быть, прямым текстом сказать, что вот эта территория наша неотъемлемая часть. И тогда уже не будет таких вот пожеланий за все хорошее против всего плохого.
Будут всегда. Потому что это же вопрос, опять же, баланс. Вот слово «баланс» я не зря употребляю, потому что Китай, конечно, однозначно занимает, да, он и в то, в чем его обвиняет фон дер Ляйен, да, позицию, ну, пророссийскую, да, но, с другой стороны, у него же есть и торговые балансы с американцами, с Евросоюзом, да, и поэтому здесь вот он одно показывает, но... скажем так, не настолько категоричен, как, например, КНДР, которая призвала прекратить американские провокации тут на днях. Вот, поэтому я думаю, что вот это такая скажем так, условная нейтральность, да, она все равно будет присутствовать. Вот.
Ну, это хорошо, да, но со знаком плюс в нашу сторону.
Ну, со знаком плюс в нашу сторону, да. Если посмотреть заявление какого-нибудь Израиля, там, ну, вот, там знак другой просматривается. Да, хотя очень не хотят они об этом говорить. Вот прям, что называется, до выкрученных рук. Ну, с другой стороны, Иран тут опять же, да, то есть они вот в этом смысле дрейфуют. Вот, ну, а Китай, вот он с другим знаком, да, с другой стороны.
Да, и еще такой у меня вопрос всегда возникает. Вот американцы заявили, что мы их враги, что нас надо, ну, скажем так, не мытьем, так катанем победить, да. И спрашивается, например, да, вот что мы делаем вместе с американцами на МКС? И почему? И о чем даже... Вот интересно, о чем они разговаривают, наши космонавты с американцами? Что они там обсуждают?
Вот. Не, нет ли в этом какого-нибудь этого самого вербовки, да, вы имеете в виду?
Нет.
Может быть, при одновременной починке сломавшегося сортира, да, от чего он там сломался?
Может быть и так, но с другой стороны, вот, допустим, наш космонавт бы спросил, ну как, вы нас будете уничтожать? А что бы ему сказал?
И показал ему заточенный напильник, да? Какой-нибудь рашпиль. Да, честно говоря, поднимали мы тему МКС многократно, и тему вот каких-то контактов между США и Россией, да, и мне кажется, что космическую битву на напильниках на МКС, в общем-то, не стоит устраивать. Вот, собственно, сейчас, алло, слушаю вас, да, алло.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Программу, и вот хочу как внести так свой какой-то вклад. Вы знаете, я тоже хорошо воспринял операцию, да, вот, ну просто, конечно, операция должна была скоротечно пройти, так как все должны были сдаться, вот, люди не сдались, и она переросла в тяжелую войну, ну это реально тяжелая война, с большими потерями, вот, вся проблема в том, что мы их не до тех пор не победим, пока мы с ними не торгуем, понимаете? Вот мы с одной стороны воюем, да, с другой стороны мы газ через них идет, нефть. Ну как можно вот воевать так, вот, скажите? То есть это двойственность вот эта, понимаете? Бухгалтерия и автомат, ну как это все это увязывать, понимаете? Говорить про людей, что они нацисты, и с нацистами торговать, понимаете? Ну вот я вот не пойму. Я целиком, это надо было сделать, эту операцию, еще в 2014 году, когда Мариуполь был пустой, и все из него уезжали уже, все эти наши... погрузились, понимаете, кто-то дал отбой по взятию Мариуполя, понимаете, потом Мариуполь все это укрепили, сейчас его сравняли с землей, по сути, Мариуполь. Вот, его восстанавливаем, то есть все идет затянуто и нет конкретики от руководства, конкретики, которое говорит жестко, так и так, ребята, вот будет то-то, 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 а если вы будет так, то будет так. Ну, что все дошло уже, до так, ну, я так думаю, что может дойти до тактических ядерных ударов, понимаете.
По нам или с нашей стороны?
С нашей стороны, чтобы мы, допустим...
Но ну, ведь это же та самая четкость, которой не хватает.
Можно бить по полям, чтобы логистику сломать, чтобы зараженная территория была, логистика будет словно однозначно. Не надо бить там по городам, там убивать людей, зачем? Это надо бить по полям, чтобы вот логистика ломалась, зараженная территория, никто ничего не повезет. Но вот это все к этому идет. Если мы
да
сейчас...
повезут, почему не повезут? Есть же опыт перемещения грузов по территории с ядерным, с этим, с радиоактивным заражением. То есть нет простых, понимаете, нет простых рецептов. Нельзя вот какую-то кнопку нажать, и бабах, все. Все поменялось. Новости сейчас.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19:06 в Москве, пятница, 24 февраля. Работаем с вами в прямом эфире, общаемся, вспоминаем то, что было год назад. Я напомню, да, хочу послушать ваши истории, что вы делали год назад, как вы узнали, что вы при этом почувствовали. Вот этот весь контекст, то, о чем мы говорим, да, это так или иначе касается, да, и дел сегодняшнего дня, и дел вот всего года этого самого. Вот, И, собственно, поэтому мы с вами это и обсуждаем, потому что мы не могли пройти мимо этой даты. В эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Владислав меня зовут.
Здрасте.
Вот как-то и год прошел незаметно, хотя такое событие, вот когда оно случилось, честно говоря, вот было не по себе, потому что, с одной стороны, было понимание того, что надо как-то заканчивать вот это убийство 8-летнее наших сограждан в Донбассе, да, надо с Украиной что-то делать, и, а с другой стороны, было непонятно, а как, собственно говоря, вот логика развития вот всего этого процесса, и вот этот год он показал, что это не только я не понимал. По-моему, это и в Кремле не понимали, и до сих пор не понимают. Как мы это будем заканчивать и чего мы хотим в результате? Вот. Мы доходили до Киева, мы оттуда ушли. Мы сказали, что мы не будем с фашистским режимом разговаривать, и в то же время мы сказали, что мы не будем его свергать. Какая-то двойственность и непоследовательность. Ну, вот все, что могу.
Ну, я говорю, что простых рецептов нет. И тут... Как мне кажется, да, к вопросу, кто-то что не понимает, ну, мы с вами совершенно точно понимаем меньше, да, чем люди, которые этим непосредственно занимаются. Вот, и хочется, конечно, чтобы вот было очевидно какое-то простое, какое-нибудь иду на вы, да, помните, как когда-то, да? Иду на вы, и все, всем привет семье и детям, да, и в целом оно звучит где-то так, да, но с другой стороны, а какие переговоры, ну, сложно, сложно, конечно, да, и я вам не могу какой-то правдоподобный, да, сценарий изложить, сказать, что вот, по моему мнению, надо делать вот так, вот это налево, это направо, сюда, я не знаю, там, Квазарова, не знаю, Царева, там, Януковича откопайте, где он у вас там находится, да, вон Медведчук бегает, вот их соберите всех, пусть они при поддержке десанта в Киеве проверят доблесть, да, свергнут очередным Майданом то, что там происходит, ну и как бы и все, да, ну бред же, да, и звучит как бред, собственно, и бредом же является. Ну вот про санкции Соединенных Штатов пишут, что 11 банков, алюминий, 48 губернаторов, 9 министров и жена Суровикина пострадали. Ну, понятно, да, понятно, что надо этот день не только нашим эфиром как-то отметить, да, но и раз уж европейцы не дожали с санкциями, приходится американцам показывать пример. Был сегодня запрос по поводу Приднестровья, значит, что там случилось? Ну, вот пару дней назад мы с вами об этом как-то упоминали. Значит, сегодня, вчера вечером Минобороны сказала, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику. Данная акция будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья. Реализация запланированным киевским режимом провокации несет угрозу для российского миротворческого контингента. Вооруженные силы адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию. В настоящий момент фиксируется значительное скопление личного состава военной техники украинских подразделений рядом с Украино-Приднестровской границей. Сегодня МИД обратил внимание на переброску войск к этой самой границе. И, собственно, ни у кого не должно быть сомнений, что вооруженные силы адекватно отреагируют на провокацию киевского режима. Все, любые действия, предоставляющие угрозу их безопасности, имеется в виду военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасно в Приднестровье, да, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Россию. Вот, собственно, много об этом писали в телеграм-каналах, там порядка тысячи наших солдат и офицеров находятся. Ну вот, на складах там 20 тысяч тонн боеприпасов, вывезенных после вывода из европейских стран советских войск. Молдавия говорит, что ничего подобного. Вот, господин Арестович, в отличие от официальных хохлов, говорит, если что, мы за 3 дня справимся, надо только нас попросить, если нас Молдавия сейчас попросит, вот мы, соответственно, готовы. Готовится провокация или нет, я не знаю, но периодически, когда об этом наше Министерство Вооруженных Сил начинает говорить, да, провокации, собственно, не происходит. Вследствие вот таких предупреждений, либо вследствие других причин, но вот, тем не менее, подготовочка-то была. Там новый премьер-министр, в Молдавии вообще смена правительства произошла. Я и Санду сделал своего помощника премьер-министром. Вот он буквально 4 дня назад говорил, что в Приднестровье мы должны добиться фундаментальной вещи – демилитаризации. После этого уже будет социально-экономическая интеграция, но во главе стоит демилитаризация. Вот. Мы находимся в периоде геополитических тектонических движений, и в этих условиях, я уверен, все стороны поймут, что необходимо сделать. Ну, в общем, намеки более чем, да, более чем прозрачны. Вот такая ситуация. Я не знаю, честно говоря, пойдут они, не пойдут на эту провокацию, потому что, судя по тому, что я читаю в различных других источниках, пишут, что очень не хватает именно этого вооружения, и что вот можно рискнуть, поскольку там серьезный у ВСУ там наблюдается снарядный голод. Вот с другой стороны, да, пишут, что это такая же история, как с укреплением белорусского направления, что это просто пустая трата сил, и, ну, это вот с той стороны пишут. Честно говоря, я не знаю, у меня нет какого-то однозначного вывода, что это может быть. Вот, но это возможно? Да, это возможно. А будет ли это тяжелой историей? Да, конечно, будет. Вот. Но, честно говоря, я не могу даже вам в процентном соотношении сказать, какова, по моему мнению, собственно, вероятность этого всего. Если у вас есть какие-то мысли по этому вопросу, собственно, пишите, звоните. Ваше мнение по зерновой сделке — это что? Ну, как я и говорил, собственно, неоднократно, да, зерновая сделка — это такое, ну, скажем так, взаимоотношение коммерческие со Штатами. Ну, вот, поскольку, там, несмотря на участие Турции, несмотря на участие ООН, контроль там все-таки американский. В чем суть? Да, мне кажется, да, мы попытались с американцами договориться на тему того, что они вывозят свое зерно, а зерно это американское, да, ну, вот, под предлогом поставок его в там, голодающие страны, ну, вот, а они, соответственно, в ответ снимают санкции с наших удобрений. И так или иначе, да, это обсуждалось. Ну вот, и там худо-бедно как-то криво-косо работало. Ну вот, и сейчас я, честно говоря, судя по заявлениям по поводу количества кораблей в портах и там больше 300 моряков, которые не могут работать, я думаю, что в принципе, да, сейчас актуальности по этой сделке никакой нет. Ну вот, хотя там она достаточно долго оставалась в повестке. Слушаю вас, алло.
Да, добрый вечер, Александр.
Да, здрасте.
На самом деле данная обстановка накалялась не раз, и при Порошенко, который группировал войска в Приднестровье с восточной стороны, не только пограничными войсками, в том числе инициировал строительство там фортификационных сооружений, демонстрируя, как и сейчас, то, что Россия...
Вы про ПМР, да, про приднестровское направление, да?
Да, я не про зерно.
Угу.
Вот. Эта история, естественно, повторяется, муссируется, но без ответа Молдавы хохлы не сунутся. У них есть, конечно, численные резервы, которые стоят на границе с Белоруссией, но единственный плюс, если они сунутся, в 2 километрах всего находится Колбасная со складами, которые недалеко от него находятся. Поэтому там расстояние от этой границы можно за 20 минут пройти. Поэтому я хочу напомнить тем звонарям, которые часто вот звонят, просто накладывая свое клише словесное на все темы, не обладая вообще информацией ни по одной из обсуждаемых тем. Там находится вооружение со времен Второй мировой войны, которое использовались в том числе для того, чтобы Финляндия после 2 авиабомб ФАП-5000, которые сбросили на Хельсинки, сразу капитулировала. Вот такое там вооружение находится, разнокалиберное для разной арты, которыми воюют в том числе и наши группировки войск, когда со складов, например, расконсервировали пушку «Снайпер» Д-1 в том числе боеприпасами со времен Великой Отечественной войны. Почему бы не употребить это орудие для того, чтобы непосредственно именно на позициях уничтожать те же леопарды? Там находится в том числе и различное автоматическое оружие. Законсервированные танки, может быть, даже модернизированные в 60-е годы Т-34М-85М, которые у нас находились на вооружении до 93-го года. Есть 200 единиц РСЗО, ЗРК, в том числе 200 БТР, БМП, в том числе есть 35 тысяч машин, в том числе и с ПТУРами. Но это все, как говорится, если не устаревшее, то так называемое бывалое вооружение советских времен, которое может в расконсервации послужить нам. Ну, два батальона там находятся охраны, два батальона мотострелковых общей численностью и один батальон управления, где-то 600-700 штыков. Плюс еще армия ПМР Приднестровской Молдавской Республики от 7500 до одной дивизии, 15 тысяч человек. Вот. Надеяться на гражданский мобилизационный ресурс я бы не стал, потому что у половины граждан ПМР, это только по официальной статистике, три паспорта, в том числе и румынский, тем более там уже несколько поколений, которые вообще забыли войну 90-х годов. И, как правило, огромная часть этого мобилизационного ресурса, который можно сколотить, в том числе из тех людей, которые не имеют иностранных гражданств, это до 80 тысяч человек из 450 тысяч человек. Тем не менее, рассчитывают молдавские власти, ПМРовские власти на мобилизационный ресурс из 35 тысяч человек, но это можно сколотить как минимум три полноценных дивизии. Техники там хватает, но тем, что там плохо? Ширина ПМР всего 40 километров, она обстреливаться будет с украинской стороны как минимум. Вот, и в любом случае...
во сколько процентов вы расцените вероятность начала активных действий со стороны Украины?
Маленькое еще дополнение. Молдова почему сейчас не может решиться, потому что они, когда отжали в 96-м году Украины в обмен на другие территории порт Джурджулешти на Дунае, через который поставлялись в том числе не только ГСМ из Европы и вооружение, но и в том числе Байрактары из Турции, они в любом случае уже под прицелом наших высокоточек. Я оцениваю, когда вмешался Арестович, я вот сегодня штудировал интернет, 50 на 50. Этот человек не просто всплывает, не хочу его оскорбить с такой информацией, ввиду того, что я думаю, что почему 50 на 50, не буду говорить, нападут они или нет, вот про 50%. Это может быть, знаете, с чем связано? Это может быть информационный сброс с украинской стороны, чтобы сковать наши резервы, которые сейчас стоят в глубоком тылу наших наступающих войск. Не только для ротации, но для наиболее широкого масштаба наступления. Зеленский не получил то, что, если проще говоря, то, что ему обещал Запад, я имею в виду бронетехнику, авиационные силы, может быть, за штурвалом которых бы находились, например, поляки. Поэтому это может быть так называемая пугалка, которая ориентирует не только другие страны еще больше в антироссийских настроений, как в отношении нас как захватчиков, но, естественно, чтобы сковать наши силы непосредственно, в том числе на южном направлении, на Херсонском направлении в том числе. Вот так я думаю. Поэтому тут 50 на 50, но тем не менее, ДРГ там орудует. Вспомните апрель прошлого года, когда там ДРГ подорвали наши ретрансляционные вышки, которые передавали в том числе и телевидение не только на Молдавии, но и на страны Восточной Европы. На прошлой неделе тоже была ДРГ отбита, которые наполовину были переодеты в гражданскую одежду и пытались проникнуть на территорию ПМР. Но там вроде есть какие-то потери с их стороны, но они ретировались на украинскую сторону. Поэтому, естественно, провокации продолжаются. И говорить о том, что это произошло буквально на неделе или вот месячной давности, это не так. Там все время происходят какие-то стычки, про которые, естественно, в СМИ не упоминают, потому что это очень часто происходит.
Я понял, Вась, спасибо. Посмотрим. Я думаю, что ситуация там в любом случае в ближайшее время будет развиваться, судя по напряженности и в самой Молдавии, да, там тоже все, несмотря на внутриполитические процессы, все достаточно сложно. Вот, о чем еще хотел поговорить, да? Хотел, собственно, ваших историй послушать еще, да? Здрасте, Ростислав. Алло.
Сандр, добрый вечер, Ростислав. Рад вас слышать сегодня, еще Александра в новостях, что вы нас не оставили в этот вечер. Кстати, все забываю порекомендовать Саше Лосевой сайт «Шоппинг в Париже». Вот она 3 декабря читала новости в изумительной тельняшке. На вид это еще какого-то рынка, как он назывался, это самое, Черкизон. Поэтому спросите в перерыве, откуда вообще такая тележка изумительная, я просто удивляюсь. Вот. А вам, хочу сказать вам, по поводу 24-го, вот запомнилась озлобленность ведущих на российских телеканалах, вот как по команде. Вот я такого не ожидал, такой вот злости у них, это самое. Вот.
Так сходите на Черкизон, вам полегчает. Собственно, это теперь называется садовод, Черкизон нет давно, да? Вот. Ваше мнение очень важно для нас, очень важно. Вот, по поводу санкций, тут я вот смотрю статистику. 5581 санкция против России, Иран 3616, Сирия 2608, Северная Корея 2077, Венесуэла 651, Мьянма 510 санкций. И замыкающие это Куба. Куба, 208 санкций. Виталий считает, что беспросветное будущее нас ждет и полнейшая безнадега, потому что руководство наше не понимает, что и как делать дальше. Ну, мне кажется, это субъективный взгляд. Шмель Иванович проснулся год назад утром, послушал новости, да и охренел, как и многие. Ну, я считаю, что практически все, да, практически все. Потом много что началось. Потом мы стали делать свои выводы поспешные и не очень. Да и продолжаем, собственно, и сейчас. Вон, то Сашу Лосева на Черкизон пошлем, то озлобленность ведущих. Я помню, что вот, кстати говоря, да, по поводу ведущих. Я был на учебе там в одном месте, и там, в месте проживания был телевизор, я уже, знаете, редко включаю. Я включаю по привычке «Россию-24», да. Вот, я включаю, а там Тишковец рассказывает о введении, собственно, боевых действий и киевских нацистах. Я понял, да, мир меняется прямо сейчас и меняется необратимо. Конечно, вот... Год, да, и кажется, вроде мы как-то уже привыкли, да, а ведь ощутить итогом послания президента, да, и итогом вот всего происходящего, что мир изменился навсегда, что вот это навсегда, да, оно затрагивает все сферы нашей жизни без исключения. Не только почивший Макдональдс, который вроде как и не почил, а реинкарнировался, но и масса всего другого, да. И что вот возврат не будет. Я все время вспоминаю наши там многолетние давности, да, какие-то встречи, те же самые эфиры у Юры, когда я к нему приходил, мы тут рассуждали, что ради суверенитета нам придется отказаться от очень многих привычных вещей. Я тогда говорил, вот вы не сможете телефоном платить. Я вот сейчас вспоминаю, да, вот. И самое, знаете, что трудное, не то, что тяжелое, это не тяжело, да, это трудно. Трудно принять то, что вот оно поменялось все вокруг, вот полностью, да, полностью поменялось. А ведь это начало. И это вот, эти изменения, да, они будут и дальше. И, конечно, там психологически кажется, что происходит только плохое, потому что... Глаза плохое застят, хорошего не видно ничего. Но я думаю, что вот еще несколько лет, и мы вообще, да, вот будем с вами оглядываться, даже не то, что в 22-й, а в 23-й год думать, ну вот как, а было вот так. А в каком-нибудь 18-м до ковидом, так вообще вспомните, о чем сердце беспокоилось-то. Вообще совсем другая история. Шмель Иванович добавляет, самое стрёмное, что понимание, это понимание того, что это только... начало. И, собственно, вот это только начало, а ведь у этого есть очень такое развитие. Вот кажется, да, кажется, сейчас поставим мы точку, там, вот, будет какой-то итог специальной военной операции, и все, да, весь мир как-то отряхнется и начнет жить дальше. Ну вот я здесь со Шмелем Ивановичем-то согласен. Это начало... Ну, вообще, глобальных процессов, да, которые мы сейчас не можем ни предположить, ни оценить, что там будет, как там будет. Но я считаю, что хохлами дело не кончится, это правда. То есть вот нет здесь точки, да, вот в мировом этом кризисе, да, о котором сколько лет мы говорим. больше 10 лет, что мир там в кризисе финансовом, в кризисе идеологическом, в кризисе ценностном, да, что вот все меняется, да, и вот, ну, вот кажется, что сейчас, ну, вот это поменяется, ну, признают в Штатах еще 50 гендеров, ну, и конец. А потом, ну, вот, собственно, дойдет история на Ближнем Востоке до какого-то там понятного там финала или полуфинала, то ИГИЛ, запрещенный в Российской Федерации, закончится, то еще вот что-то, да, там какой-нибудь Идлиб, да, и вот, и конец, и вот, и можно будет начать договариваться. Вот, ну, собственно, дойдет до какой-то точки противостояния вокруг 38-й параллели, да, вроде даже там начались какие-то конструктивные тенденции, пока американцы опять не вмешались. И вот Корея объединятся в республику Корея, ну и начнется по-другому. И вот таких, да, вот это произойдет, а дальше нормально. Это произойдет, а дальше нормально. Но мне кажется, вот весь мир разворачивается, да, где-то медленнее, где-то быстрее. И да, мы не знаем ту точку, да, в которой можно будет как-то выдохнуть и сказать, ну вот, ну а теперь дальше нормально. А теперь дальше вот что там, давайте посмотрим на это и на это, что там. Вспомним про то, как в «Терминаторе 2», старом фильме, да, один из главных героев говорил второму, что мы вроде как с русскими теперь дружим. Шмель Иванович повторяет эту шутку, да, про смятую одноразовую маску, найденную в кармане пуховика, да, поправляя бронежилет. Джекпот вспоминает совещание у президента, кого присоединять. Мы говорим о признании или не признании. Сергей 24 февраля подумал, наконец, настало время, теперь только победа или гибель страны. Избежать этого было невозможно. Они бы все равно пришли к нам, и война была бы на нашей территории. Да, ну вот, пожалуй, наверное, вот ни одной такой, да, вот даты на наше поколение не пришлось, когда вот было ощущение, вот началось. Хотя даже какой-нибудь этот самый Байден приезжает в Киев, думаешь, ну не ждал я, не ждал я этого. Не ждал я этого, что Байден приедет в Киев. Но вот такого кардинального водораздела, да, вот до-после, я, честно говоря, не помню. Хотя ковид вроде для нас стал тем до-после, да. Вот нет. Вот как вы думаете, будет в этом году или там в следующем какой-то у нас очередной до-после? Или поживем вот в этом, в том, во что мы сейчас вживаемся, к чему мы сейчас как-то привыкаем, рутинизируем, как говорят специалисты. Как считаете? Напишите, что ли. А мы пока в новостях поживем.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве. Программа «Отбой» в прямом эфире сегодня. Работаем, несмотря на день выходной, обсуждаем, в общем-то, годовщину. Начало специальной военной операции. И вспоминаем, как мы в этот день жили, да, как мы год к этому относились, как наше отношение менялось. Ну, в общем, повспоминали различные обстоятельства. Там еще в новостях, я смотрю, развивается драма. Евгений Викторович ругается с Куйвашевым, этим самым губернатором Свердловской области. Вот, до этого, я напомню, кстати, почти год назад Куйвашев ругался с Соловьевым. В общем, как-то имеет это все продолжение. Честно говоря, не знаю, да, насколько это стоит обсуждать. Хотел сегодня, так сказать, под занавес, поговорить еще о чем-то, но, напоминаю, если у вас есть рассказ, как вы жили тогда, 24-го, что сейчас, какие-то мысли, эмоции, мнения, вы звоните, телефон-то вы знаете, 8495-7373-948. Нильс спрашивает, как долго все это продлится, кто знает, я считаю, что, ну, года полтора еще точно, вот судя по каким-то попыткам объективного анализа происходящего, да, без шапка и герания закидательства, да, вот могу предположить, что так. Возможно, не знаю, да, опять же, да. Тут любой прогноз может быть несостоятельным, не знаю. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр, Игорь, Москва.
Да, здрасте.
Вспоминаю сегодня прям один к одному такая же ситуация была, как и год назад, и я очень рано встаю, ну и по натуре своей, как бывший военный, вот, и ехал на работу, и слушаю новости и понимаю, что начинается. Смотрю телеграм-каналы, понимаю, что да, и трудно было отделить, что является фейком, что является правдой. Ну и к утру, как говорится, к рассвету полному уже все стало на свои места. И я вспомнил, потому что я понимал, остались друзья, бывшие сослуживцы, которые за несколько недель до этого просто пропали. И я понял, почему. Вот. И я, наверное, благодарен специальной военной операции тем ребятам, которые все это делают. Ну и самой ситуации, потому что в связи с мобилизацией и со всем остальным, я понял из окружения who is who, как говорится, кто, кому можно, скажем так, доверять, ну, входить в свой близкий круг, а кому не стоит.
Потому скажу что парадоксальную это, вещь, извините, что перебиваю, вот попрошу, да, как-то подумать в эту сторону. А как вы думаете, а люди сами про себя это знали? Вот когда с ними это случилось, когда кто-то рванул вон в пресловутый уже ставший легендарным Верхний Ларс, а кто-то добровольцем пошел. Вот они сами про себя это думали, что они вот такие, да, что вот так их там тряханет.
Вы знаете, Александр, волею судьбы я службу начинал на Верхнем Ларсе. И когда я смотрел вот эти фотографии, близкие моему сердцу, и когда прошла информация, что там БТР пригнали для того, чтобы толпу разгонять, я сразу понял, что это за БТР и для чего. Он не для этого был. Вот. А я думаю, что человек до последнего считает себя, ну, знаете, вот этим городским дровосеком с бородой такой брутальной, а по факту, когда действительно нужны какие-то мужские качества, хоть никто не говорит, что надо идти туда, это дело каждого, но, по крайней мере, не бежать от этого и встретить общую проблему лицом, это надо, ну, определенные навыки мужчины иметь за спиной и хотя бы какую-то, ну, гордость, что ли, мужскую. А оставить, у меня вот из окружения случай, человек оставил жену с ребенком и рванул. Вы понимаете, я просто думаю, блин, я себе, у меня в голове не откладывается, как ты жену с ребенком можешь оставить из-за собственной шкурки. Ну это же совсем, ну это далеко за гранью моего понимания. Поэтому очень поддерживаю ребят. Ребята, на передке привет всем, кто относится хоть как-то к военной операции, к специальным, независимо от того, батальонное обеспечение или штурмовые отряды. Ребята, нормальные ребята с вами. Спасибо.
Вы знаете, да, вот по поводу разных людей, да, вот я знаю, там на днях мне писали тоже, там просили помочь, помочь с контактами, помочь там с... там в Донецке, да. То есть человек написал, человек живет, у него все есть. Вот он живет хорошо, да, по сравнению там, он, там, да, с любым, в общем, у него свой бизнес, да, и там несколько ребят собралось, живут они в центре Москвы, в общем, некоторые из них являются муниципальными депутатами, вот они собрались, там, поскидывались, пособирали, собрали через интернет заявки, заявки родителей детей, да, с различными заболеваниями, в том числе тяжелыми, в том числе неизлечимыми, по городу Донецку, по городу там Волновахи, там по окрестностям, там вот везде. Собрали сколько-то заявок, закупились, сели в три тачки, да, и поехали. И вот сейчас, соответственно, на вот на эти на длинные выходные, начиная там числа с 18, вот они там развозят эти самые заявочки реализуют. Им никто этого не поручал, да, не было никакого там указания, да, они, собственно, об этом нигде там в соцсетях не хвалятся. Вот просто ребята решили взять и помочь вот так, да, поскольку понимают, что, ну, есть еще незакрытые, да, незакрытые вопросы, да, которые тоже надо закрывать. И вот у людей, я повторюсь, у них вот вообще есть чем заняться в жизни, да, у них вот в этом смысле-то все хорошо. Вот почему они едут не в Дубай, вот, а вот туда? Обычные, как бы, московские ребята разного возраста. Вот вам тоже история, да, и продолжая с Игорем, да, диалог. А вот мне кажется, да, мы говорим, вот люди вскрылись, вот стало понятно, кто есть кто. А мне кажется, люди для себя-то как-то ответили на эти вопросы. Они для себя-то вот тоже, да, открыли в себе неожиданные качества. Причем и в ту, и в другую сторону. Кто-то слабость, кто-то страх, а кто-то желание пойти, да, и пошел. Вот, и это очень такой момент, да. Вот когда читаешь об этом в литературе, которая описывает там 20 век, там, например, да, думаешь, вот у людей выбор, да, моральный, какой там рубеж. А видишь, что когда в реальной жизни, то никакого рубежа нет, просто оно случается, и все. И кто-то вот сюда, а кто-то убежать. А кто-то, у кого-то руки опускаются, и кошмар, да, кто-то, наоборот, воодушевляется. Это, безусловно, все еще предстоит оценить, да. Но то, что человечество прошло какую-то очередную свою ступень, уж в развитии или наоборот, это вопрос, на который ответ будет только в будущем. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Юрий, Москва. А мне непонятно другую, скажу неприятную вещь. Мне непонятно то, что почему до сих пор за гибель нашего российского генофонда, лучших людей, которые погибают там, не ответили те твари, которые не провели разведку перед началом СВО, которые погубили приморских пацанов-десантников, которые погубили пацанов на Новый год, когда попала туда ракета и так далее. Немеренное количество жизни погублено. Ни одна тварь не ответила. Вот это мне непонятно.
А у это кто?
Это договорнички устраивает.
Это кто, например?
В смысле кто?
Ну, в смысле?
Я не знаю, кто своровал форму, бронежилеты, кто не произвел армату. Я не знаю, кто все это не сделал. Фамилии, я думаю, все знают. Но
в смысле все? Я вот не знаю, поэтому вас спрашиваю, кто?
Ну, в частности, у нас Рогозин отвечал, например, за ракеты. У нас отвечал кто за разведку? Я не знаю, кто у нас отвечал за разведку. Почему мы повели войска неизвестно куда? Думали, что нас цветами будут встречать? А нас встретили чем? Штыками? Оружием?
Скажите, пожалуйста, вот вы кипите, да, такую жаждой справедливости. А вот так, если...
Я хочу сам расстрелять этих тварей, понимаете? Вот я вот до такой степени киплю, что дайте мне автомат, поставьте их передо мной, я их расстреляю лично. И рука не дрогнет.
А кто вам должен дать автомат и выстроить вам этот удобный ряд перед вами?
Если Путин мне даст команду, я наберу людей и начну жесточайшие чистки, понимаете? Жесточайшие. Я готов. Мой жизненный опыт позволяет разобраться, где тварь, а где нормальный человек.
И вы на себя вот это накладываете
универсально. Не сомневайтесь. У меня 38 лет стажа в управлении коллективами различными. Возьму. Даже не сомневайтесь.
А вы думаете, вы правы в этой ситуации?
А я не буду разбираться, прав я или нет. Я буду слушать людей. Буду проводить расследование. И если я увижу, что человек виноват, что он совершил предательство по отношению к нашей стране, рука не дрогнет абсолютно.
А если человек сочтет, что предательство совершили вы за 38 лет управления коллективом, как быть?
Я не мог совершить предательство, потому что я управлял трудовыми коллективами. Я не защищал родину.
Так он считает, что он не мог, и что?
Совершить предательство.
Почему правда на вашей стороне, а не на его?
Я про военную операцию, где гибнут люди. От моих действий ни один человек не погиб.
А они скажут, что это же надо разобраться еще. То есть вот у меня вопрос, вопрос всегда. Мы вот за собой оставляем право универсального такого судьи последнего ответа. Должна же быть какая-то рефлексия быть, что не с дивана это происходит. Данил спрашивает, есть товарищ, работает, никуда не уехал, но частенько ездит за границу отдыхать. В общем, живет, как ни в чем не бывало. Как к таким относиться? Да относитесь обыкновенно. Зачем вот... Нужны какие-то вот эти самые товарищеские суды-то, да, с, я не знаю, что, с проявлением недоверия, да, вот, мне кажется, ну, человек так видит жизнь, ну, что теперь вы с ним хотите сделать? Я думаю, что если ситуация поменяется в там, негативную сторону, нам всем придется сделать ряд поступков, хотим мы того или не хотим. Человек, который ездит за границу, но подвергает себя особому риску, хотя этого, наверное, не до конца не понимает. Тоже история такая. Я же не про это немножко сейчас хочу. Да я хочу посмотреть на людей, на себя, на ситуации, вот в динамике, что называется, года. Как это происходит. И вот это озверение, да, дайте мне автомат, я сейчас всех... выстроите, да, я все нажму. А никто не видел эти замечательные видео с улиц украинских городов с обматыванием пленкой, да, с раздеванием, с порками, да, вот это все, с этим самым таким народным судом. Ничего не напоминает? Бодливый король, бог рогов не дает, пишет нам лимонадный Джо. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте. Ну вот я этого товарища выслушал. Он бы был хорошим исполнителем, но судьей нельзя его делать, потому что этот человек заявляет сразу, я знаю, я руководил, я все знаю. А, кстати говоря, вот он руководил коллективами. Хочется спросить, а не из тех ли он красных директоров, которые потом все приватизировали предприятие на свое, так сказать, в одно лицо?
Не, вряд ли.
Вот. Не мог ли он быть таким? Вот. Это первое, да. А потом, значит, ну, сколько людей погибло именно, когда ну, в 30-е годы принимали там решение тройки. То есть, да и, собственно говоря, даже хороших людей погибло, потому что вот такие люди принимали решения, хотя у них... То есть сама манера говорить, да, то есть он говорит о том, что просто человек злой, да? Он
не может человек не то, что злой, понимаете, все мы, вот я вам, как диванный психолог, да, могу сказать, есть такая эмоция, праведный гнев. Когда мы ее испытываем, да, нам становится легче, потому что наши проблемы куда-то уходят фоном. То есть мы перестаем разбираться со своими проблемами, да, вот с жизненными. Вот, ну, есть, у каждого есть нерешенные вопросы, которые он откладывает. И у меня такие есть, полно, да. И вот самая простая компенсация, гиперкомпенсация такая человеческая, это испытать праведный гнев. И вот обсудить чью-то ответственность. Вот не моя ответственность, да, а чья-то. Да. А чья-то.
Наверное,
вот да. Звук у нас тихий в эфире, да. Это не потому, что я не подвинул... рычажок, а звукорежиссер у нас что-то мышей не ловит, да, и вот, собственно, я переношу на него ответственность, и я скажу, дайте мне там, не знаю, розги, да, из автомата я в него стрелять не буду.
Я во всем разбираюсь.
Да, вот, да. Вот, он мне вот протягивает водичку, чтобы я водички попил, успокоился. Да. Вот, и, в общем, эта история да. С праведным гневом, она понятна, и поэтому я понимаю, почему вы в этом находимся. Почему мы ведьм пытаемся этих самых сжигать и ловить, да? Вот, но это не говорит о нас ни хорошо, ни плохо. Мы все находимся в этой ситуации. Просто да, в этом
просто
нет ответа.
Надо быть немножко не таким горячим, я бы так сказал, да? Потому что я вот еще вспоминаю, ну, допустим, 20-летней давности, вот какой-то мужик мне говорит, вот, сейчас бы, если бы рядом прошел Горбачев, я бы взял топор ему голову отсек бы, вот. То есть вот буквально был у меня такой случай, да?
Да это понятно, только это никак проблемы не решает. Ни расстрелы условных, да, условных, да, я подчеркиваю, Дмитрия Олеговича, да? Ни отсечение головы Горбачёва не решило бы ничего, и сейчас не решит. Тут же, знаете, еще вопрос какой? Я вот об этом часто говорю, и это же, смотрите, да, такой момент. Там дальше следует. Пока мы не, значит, мы ничего, да? Вот, да. Собственно, вот пока мы не наказали тех, всех не расследовали, не отняли, не забрали, не вернули, ничего не делаем. Потому что любое другое действие, оно обречено на провал. И вот это, мне кажется, самая такая плачевная, да, история.
А вот, кстати, хотелось бы таким вот горячим шашка, ну, словесным шашкомахателем, да, такой вопрос интересно задать, да, вот. Почему мы, типа, уже давно не победили? А вот пускай они скажут, а как мы должны поступать вот с ядерными объектами, с ядерными станциями. Как мы должны их ракетами закидать? Или что мы должны сделать? Пускай вот они немножко голову включат.
Я отвечу вам, у меня все эти ответы есть, они универсальны. Мы должны с арматами через полюс зафигачить по Йеллоустоуну. Тогда не будет Соединенных Штатов очень быстро, и проблема сама с собой уйдет.
Ну, да.
Вот, собственно, это универсальный рецепт. Да, Сергей Алексеевич, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Праведный гнев, он возникает, когда человек знает реальность, правду знает, и у него есть доказательства.
Совершенно не обязательно.
Ну, как, это неправедный гнев. Вот если человек говорит, что повели войска не зная куда, откуда он это знает? Что он несет ахинею, понимаете? Он даже не понимает предмета, а у него закипело, у него гнев. Какой у него праведный гнев?
Это название, ну, эмоция, да, она такая, да, она так
это
называется.
Это только эмоция, эмоции и больше ничего. А в голове у него пустота. Он не понимает, что в 2014 года, когда начали активно создавать новую армию Украины, наша разведка просто по определению не могла это упустить, не могла. Так же, как она знает все по Приднестровью, все давно знает, наблюдает. То это невозможно просто упустить. Все было известно заранее, к этому готовились. Ведь недаром сейчас именно Путин главные усилия-то куда направляет? Это все скрыто. На боевое дежурство усиленно ставятся наши новые наступательные вооружения. Чтобы его слова вот эти не ушли в пустоту, что мы еще и не начинали. Если они что-то перейдут куда-то, тогда будет то, чего они не ожидали, о чем он их предупреждал. А в чем проблема-то? Ведь проблема-то все в политической цели. Подо что делается военная операция? Она же не просто военная и все. Ведь без знания и понимания политической цели по Украине, которая по понятным причинам она не объявляется, какой же дурак ее будет объявлять? Для реализации которой вся эта операция-то и осуществляется. То есть тут нужна оценка состояния наших реальных экономических возможностей. Опять же, какой дурак будет говорить, какие у нас проблемы реальные в экономике? Кто это будет во время военных действий объявлять? Только глупый руководитель. Надо преподавать так, чтобы Запад видел. У нас все в порядке, а у нас действительно экономика держится. Но она же реально держится. 15 тысяч санкций и чего? То говорили, вот информационная политика, мы слабы. Ну и что они добились-то по информационной политике? Что, где это увидеть, как это доказать, где это действует? Каких результатов-то они добились? Да пока никаких. В Америке уже не знают, что делать. Запад это прыгает перед Америкой и так далее. Я потом вижу главное, у нашего руководителя, вот у него никакой суеты-то нету. Он что-то не волнуется, действует по своему плану, встречается с людьми, руководит страной, встречается там с армией, заслуживает оборонный комплекс. Все идет активная работа, правительство работает. Ну, кто потом, слушайте...
Как пишут в телеграм-каналах, знаете, такой есть расхожий прям оборот. Путин был в ярости, когда узнал там что-то, да?
Ну да, да, да. Нет, а потом вот тут, что такое политическая цель? Вот кто ответит на какую глубину должны действовать российские войска? Где они должны остановиться? А ведь это знают. Как и на основании чего должно произойти прекращение конфликта? Это что, будет просто капитуляция? Есть капитуляция простая, обычная. Есть почетная капитуляция. А есть всеобщая капитуляция. А есть безоговорочная. В Германии подписывали всеобщую и безоговорочную. А потом Кейтеля взяли и повесили. У нас же я смотрю, слушаю генералов, заслуженных генералов. Вот вчера, 23 числа слушал, вышел заслуженный человек. Уважаемый, что там, понятно, командующий армии. Зачем в эфире говорить? Да вот, надо, если надо, надо вынести вперед ногами этого Зеленского. Ну, вынести ты его вперед ногами, и что дальше-то? Ну, поставить другого. Вот надо, если вдруг нам возникнет необходимость, превратить Киев в руины, давайте превратим и воткнем знамя России как победу, значит, такую решительность проявляет. Вот. Слушайте,
Сергей Алексеевич, вот у меня вопрос такой, что называется, не очень по теме, но рядом и близко. А как нам выйти-то из этого состояния вечного ожидания, то поражения, то какой-то немедленной быстрого успеха во всем? Как нам заняться-то, в общем, будущим нашей страны? Как нам начать помогать нашим ребятам, а не требовать формирования расстрельных команд?
Ну, понимаете, сейчас помощь-то войскам на самом деле идет огромная. Ведь, ну, все-таки реально-то все, и помощь, и страна начинает сплачиваться, но это все видят, что, добитые условия. Но я чувствую, наш руководитель просто не хочет, так сказать, не дает отмашку, чтобы вот кто, так сказать, ну, может быть, по недоразумению, может быть, несознательно, там, тем более публичный человек, начинает болтать, о чем можно промолчать, он не хочет просто этим делом давать отмашку, и мне кажется, он правильно делает.
Ну, в любом случае, спасибо, Сергей Алексеевич, в любом случае, мне кажется, вот сейчас, да, проявление каких-то эмоционально разнонаправленных высказываний, да, угроз там, потрясаний, да, мне кажется, ну, приведет, скажем так, к тактическим, как минимум, да, неудачам. Ну, потому что есть план, да, видно, что есть, ну, по нему определенное продвижение. Пусть он нам не нравится. Нам же нужно, чтобы сейчас, в крайнем случае, послезавтра и все, да. Но жизнь, она сложнее, да, жизнь, она сложнее. Вон Виталий считает, что США не надо бомбить, там все само собой взрывается и так. Что хочу сказать, подводя промежуточный итог. Ну, еще какое-то время нам в этом жить, и, возможно, через год мы еще раз будем обсуждать. И что-то мне подсказывает, что такая вероятность есть, и она не нулевая. Вот, но, тем не менее, жизнь продолжается, мы вместе с вами должны как-то осознать это, да, осознать наступившие, наступающие, грядущие изменения. Ну и, соответственно, делать так, чтобы будущее это наступило, потому что если мы будем смотреть в прошлое и высылать туда расстрельные команды, наверное, будущее, ну, для нас лично наступит на не то, которого бы мы хотели. Это была такая юбилейная программа «Отбой». Я желаю вам хороших выходных, все-таки еще выходные, несмотря на те самые прогнозы погоды, да, весьма странные. Зима, февраль, снег, холода. Хорошего вечера и хороших выходных.